Я сейчас уже думаю, что я перейду к музыке. Да. Конечно, 20-21 век привел нас к новому осмыслению различных явлений, и не только в общественной жизни, не только в осмыслении, да, кто мы есть, что мы есть, откуда мы пришли, куда мы идем. И я думаю, что эта тема, она становится, может быть, основополагающей в творчестве художников всех направлений, всех видов искусств. И это глобальные, конечно, вещи, и поэтому начинает возникать пересечение разных видов, разных направлений искусств. И одним из ярчайших примеров человека, который воплотил в себе эти тенденции, мы видим, как происходит размывание границ, размывание жанров конкретных, потому что уходят какие-то временные моменты, не временные, временные моменты, то, что они не обязательно, не принципиально, уходят, может быть, какие-то отмирают, так же, как шкура змеи, змея сбрасывает время от времени, краб сбрасывает панцирь, так уходит несущественное, а остается главное. И поэтому вот эти границы, они вдруг начинают стираться, и происходит взаимосвязь разных видов искусств, разных жанров, наука, математика очень близка к музыке. Они начинают сближаться очень естественно, потому что современное искусство, а художники не всегда стоят на рубеже, впереди. Потом дальше их уже осваивают, да, все нормально, сначала все их ругают, но они пытаются понять, они пытаются ощутить, что будет завтра, и где вы, кто мы, откуда все это несется. И возникает пересечение, современный художественный процесс идет сближение, идут на сближение и поиск с разными видами и жанрами искусств. И вот одним из представителей, который вобрал в себя вот эти две тенденции, и ученого, и музыканта, был выдающийся композитор 20 века. Он умер в 2001 году. Греческий композитор Янис Ксенакис. Я очень хочу сказать несколько слов о нем. Он был коммунист. Он воевал в партизанском отряде против немецкой оккупации. Потом он воевал с англичанами, которые оккупировали, как он считал, Грецию. Он был тяжело ранен, контужен, у него не было левого глаза, и его приговорили к смертной казни. Он сбежал во Францию. Кстати, он был уже давно выдающимся известным композитором с мировым именем, только в 1974 году смертная казнь была для него отменена. Удивительное совершенно, конечно, явление. И вот он, когда приехал во Францию, перебрался во Францию, он первым делом, он был инженер по своему начальному образованию, первым делом он познакомился с тоже выдающимся архитектором Ле Корбюзье. Наверное, вы слышали, да, Ле Корбюзье, такой замечательный архитектор 20 века. И он учился архитектуре. Вместе с тем он посещал классы в Парижской консерватории у Оливье Мессиана. Таким образом, в нем начало сочетаться. Ну, с другой стороны, архитектура – это застывшая музыка, все мы знаем прекрасно. И он начинал по-другому видеть, и по-другому слышать, по-другому воспринимать временные процессы пространства и визуального, и слухового. Это первый симфонический опус, это рисунок самого Яниса Ксенакиса, это фрагмент его сочинение под названием «Метастазис». Почти все названия его сочинений были на греческом языке. Дело в том, что как влияет общественная жизнь на сознание композитора, на сознание человека. Например, в Европе в то время, когда Ксенакис создавал свои опусы, создавал новый звуковой мир, новые параметры записи, существовала очень ярко выраженная тенденция, совершенно противоположная, диаметрально противоположная позиция Штокхаузена и Булеза, которые продолжили минималистический взгляд на музыку Антона Веберна. Антон Веберн рассматривал звуки самодостаточно, как самоцель. Что сделали Булез и Штокхаузен? Вот мейнстрим, знаменитый европейский, западноевропейский мейнстрим, вот вся музыка 20 века пошла, к сожалению, именно в этом направлении. Они также рассматривали независимые звуки, но не с точки зрения Веберна, для которого достаточно было 40 секунд, чтобы отобразить в маленьком коротком опусе всю Вселенную. А они продолжали, независимо от этого, протягивали свои сочинения безумно долго, там, на полчаса, на 40 минут, и мы слышали бесцельные звуки, без какой-то взаимосвязи, просто что-то другое, вне конкретики, вне какой-то идеи. А мы знаем, например, вот о том, что есть какие-то центры. Центры, пусть это будут гармонические, тональные центры, или, ну, не важно, какие ритмические центры, но какие-то базовые основы в любой композиции обязательно должны быть, какие-то привязки, которые моделируют пространство, которые его видоизменяют, это пространство. Оно искривляется, звуковое пространство. Мы его можем опять же растягивать, увеличивать, сокращать. Школа, дармштадтская школа Штокхаузена и Булеза, они просто рассматривали как какие-то композиции, как последовательность независимых звуков. Что же сделал Ксенакис? Ну, на него, конечно, ополчились. Ксенакис был выдающейся личностью, и, кстати, то, что он был коммунист, то, что он был общественный деятель выдающийся, он видел звук не как данность, он видел сочленение звука, он видел звуковые массы, он слышал звуковые массы, он, когда конструировал какое-то здание, какое-то сооружение, например, для выставки, всемирной выставки в Брюсселе, по-моему, это было, да, в 1958 году, он спроектировал для Ле-Корбюзье здание, сооружение, которое все считают, что это Корбюзье сделал. Это идея его и проект, это был проект Ксенакиса, это здание сейчас в Брюсселе продолжает существовать. Так вот, он видел сразу же массу, он видел целое. И он видел сочетание разных звуков, звуковые массы, и он этими массами вращал уже как архитектор. Его не устраивали вот эти точечные какие-то, это точечный пуантилизм современной западной музыки, его не интересовали эти системы, потому что, опять же, даже дармштадтская школа, она рассчитывала, сколько тактов должно быть здесь, потом этот материал пустим в инверсии, потом зеркально. Его это не волновало. Он был абсолютно живым человеком, он слышал эти звуковые потоки. Он приезжал в Москву на фестиваль «Московской осени», мы его пригласили тогда, где-то буквально за 5-6 лет до его ухода из жизни. Устроили ему два авторских концерта. Первый концерт камерной музыки в доме композитора, и второй концерт в Большом зале консерватории. Насколько меня разочаровал концерт в доме композитора, я понял, что он не умеет писать камерную музыку. Он плохо владеет интонацией точечно. Ему безразличны абсолютно сочетания. Он мог в одном аккорде там флейта, труба и скрипка. Он мог поставить один аккорд, который совершенно не звучали. И он не знал, что с этим делать. И интонационный процесс тоже не его процесс. И я его очень люблю, потому что я знал, слышал его электронные опусы, и оркестровые. И вдруг на следующий день был его авторский концерт в Большом зале консерватории. Вы можете себе представить, мы знаем оркестр, да, парный состав, тройной состав, четверной состав. Когда я увидел семерной состав, когда я увидел, что у него 8 флейт, 6 гобой, 9 кларнетов, не помню, 5 или 6 фаготов, валторн, ну, 12 минимум было. То есть оркестр не умещался на огромной сцене Большого зала консерватории. Количество струнных тоже было. То есть было совмещено два симфонических и небольшие оркестры были приглашены. Я не помню сейчас. Не помню, какой исполнялся. Не один раз очень большой концерт. Яниса Ксенакиса. И вот там пошли звуковые потоки. Вы знаете, это впечатление, одно из самых сильных музыкальных впечатлений в моей жизни. Я видел эти звуковые массы, эти энергетические поля, которые просто летали по объему этого большого зала консерватории. Это было что-то немыслимое, это было невероятно. И когда концерт закончился, на одном дыхании весь зрительный зал встал, и его не отпускали. И полчаса, наверное, выходил на сцену, уходил. Это было что-то. Вот человек, который мыслит объемы, который мыслит потоками, большими звуковыми потоками. И сейчас я хотел бы вам предложить послушать фрагмент сочинения. Это только рисунок, сделанный рукой Ксенакиса, небольшой фрагмент.
Пять секунд по шкале,
но мы будем слушать, я не помню, если вы, сколько там минут у нас. Не можете сказать, да? Ну хорошо, давайте мы послушаем или фрагмент, и все, сочинение, оно все длится 7 минут. Если наберете терпение, то послушайте.
Послушаю.
Номер один, пожалуйста.
Thank you.
Mm-hmm.